Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Еще появилась возможность встретиться с вами, обсудить ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсудить характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и, конечно же, в наших странах. Открываем наш американский дневник, и сегодня будем обсуждать интереснейшие темы, которые волнуют всех нас, причем они волнуют в очень большой степени и самих американцев. Завтра у нас будет особая передача, как обычно, это в пятницу в 8 часов. Мы с вами будем говорить об одной американской организации, которая оказала колоссальное влияние на весь мир и до сих пор оказывает. Завтра будет ее годовщина. Я, извините, немножко все-таки заинтригую вас. Завтра мы, конечно же, узнаем об этом. Но вот именно 18 сентября 1947 года возникла эта организация, которая имеет очень такую, знаете, достаточно особенную и достаточно специфическую репутацию во всем мире. Но завтра мы с вами поговорим об этом вплотную. Я убежден, что вы уже в очень большой степени догадались, о какой организации пойдет речь. И тем не менее, завтра мы вот таким образом отметим годовщину этой организации. Тем более, что, работая в Америке, у меня был определенный опыт контакта с этими ребятами. Так что завтра в 8 часов я вас жду на специальный выпуск «Револьвера» американского дневника. Через неделю, в следующую пятницу, я планирую пригласить моих коллег, специалистов военной области. Мы будем говорить о американской армии и попытаемся сделать некоторые сравнительные характеристики российской армии и американской армии. Я приглашу своего коллегу, вы его наверняка тоже все знаете. Вот, у вас будет возможность задать самые сложные, самые серьезные вопросы относительно военного устройства и Соединенных Штатов Америки, и мы поговорим, безусловно, о нашей новой армии, которая сейчас существует у нас, посмотрим, что у нас сейчас здесь происходит. У нас передача «Диалог», я всегда буду рад услышать ваше мнение, услышать ваш комментарий, вопросы, может быть, смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Я попрошу вас держаться вот темы именно вот российско-американские отношения и Америки. Здесь я могу быть максимально полезен, и я думаю, что мы сможем затронуть как можно более широкий спектр вопросов, который сейчас существует. Вчера я говорил вам о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Она была, конечно, обуславлена была двумя основополагающими факторами. Это беспорядки, которые сейчас охватили большинство крупных городов Америки, да и не только крупных городов Америки. В Лос-Анджелесе сейчас идет настоящая охота за тем негодяем, который выстрелил в полицейских. Они, насколько я понимаю, пока еще неизвестно о состоянии, но тяжелейшем состоянии эти два офицера. Он просто подошел к машине и просто, так сказать, расстрелял в упор двух полицейских, которые в этот момент сидели в машине. Руководство Лос-Анджелеса и губернатор все сейчас объявили $300 000 премию за тех, кто хотя бы каким-то образом поможет натаскать этого преступника. Но, конечно же, помимо всего прочего, мы с вами прекрасно понимаем, что это за ситуация. То есть полицейские, которые не выполняли какое-то оперативное поручение, они просто сидели в машине. И в этот момент просто подходит человек и считает, что он вправе вот таким образом расправиться с ними. Я в прошлый раз вам говорил, еще раз прошу, вот то отношение, которое сейчас. Я думаю, что отношение к силовым структурам в очень большой степени характеризует поляризацию общества. Поэтому для меня достаточно тревожно звучат некоторые призывы из Белоруссии по поводу силовых структур там, по поводу милиционеров, по поводу определения адресов. Если вы помните, аналогичная ситуация была и у нас в свое время, когда некоторые так называемые оппозиционеры пытались опубликовать личные данные наших силовиков. Я просто хотел бы, чтобы мы сейчас, к чему я это сейчас говорю, давайте смотреть, что происходит в стране, где уж работа полицейских, она была всегда почетна. Действия полицейских практически никогда не обсуждались. Это была достаточно, да и есть, наверное, пока еще достаточно почетная профессия. Но посмотрите, как резко изменилась ситуация. Посмотрите, что происходит сейчас там. И я искренне хочу, чтобы мы извлекали из этого уроки и учились. Это тот самый редкий случай, когда мы можем учиться на чужих ошибках. Потому что страшнее несправедливости, может быть, какой-то жестокости иногда, неправомерных действий. Вот подобная анархия и полное отсутствие какого-либо уважения к закону. Я думаю, что страшнее этого абсолютно ничего уже просто не может быть на свете. Поэтому давайте смотреть, давайте попытаемся хотя бы каким-то образом извлечь какой-то урок из всего этого. Потому что вот подобные действия, они беспрецедентны для Америки. Я еще раз хочу повторить. Я привожу эти примеры, и можно приводить и другие примеры. Аналогичная ситуация в Нью-Йорке происходит, аналогичная происходит в Сент-Луисе, аналогичная происходит в Чикаго, опять столкновение польской диаспоры и негритянского населения. Все это происходит в полном объеме сейчас. И пресса и на уровне штатов, и федеральная, общенациональная пресса, она пестрит подобными сообщениями. Но я еще раз хочу повторить, что это то, что сейчас там происходит, это беспрецедентно для Америки. Никто не помнит. Даже в 60-е годы, тем не менее, вот протесты негритянского населения и национальных меньшинств, они ограничивались все-таки в какой-то степени южными штатами. Это были протесты, которые вот именно в бывшем рабовладельческом юге, они там концентрировались в большей степени. Но сейчас мы с вами можем уверенно говорить, к сожалению, о том, что фактически полыхает вся страна. Знаю, что многие из вас сейчас скажут, опять нагнетаю, знаю, что многие скажут, что опять, но я еще раз хочу повторить информацию, которую я предоставляю из Америки, о Америке, я ее черпаю не из наших источников, по крайней мере, в очень маленькой степени. Я говорю о той информации, которую предоставляет широкий круг средств массовой информации в самих Соединенных Штатах. Поэтому я могу сослаться, я могу вам дать, так сказать, какие-то исходные данные, откуда это все происходит. Поэтому... Это серьезно, и это урок для всех нас, для всего мира и для всех нас. Так, давайте, вы знаете, у нас, давайте возьмем звонок. Да, добрый вечер. Спасибо за звонки, у нас полная линия. Здрасте.
Добрый вечер, добрый. Олег. Да. Вы знаете, вот я хотел бы заметить, что, да, но это вот чисто внутренние американские проблемы. Сейчас в начале ноября у них выборы, после выборов, видимо, это все продолжится. Угу. Там Байден, Трамп, их, так сказать... взаимное, может быть, оспаривание. Но, опять же, вот другой момент, так сказать, такой внешнеполитический выход. То, что США многократно увеличили подлеты своих разведывательных самолетов, бомбардировочных из Калининграда и, так сказать, вот на Черном море к Крыму. То есть это достаточно наглые, приходится поднимать российские, так сказать, истребители. Это чуть ли не ежедневной основе стало происходить. Может быть, российским самолетам тоже к Лос-Анджелесу начать подлетать, к Сан-Франциско. Ведь они другого языка не понимают. Они создают проблемы для России.
Ну да, да, я понял, спасибо. И дело в том, что вот как раз вчера, Олег, я говорил о том, что несмотря на колоссальные проблемы внутри страны, тем не менее, с упорством, достойным, безусловно, лучшего применения. Американцы продолжают абсолютно свою, немножко непонятную, я так мягко скажу, непонятную внешнюю политику. Вот эти провокационные полеты. Давайте вспомним, там, год назад наши белые лебеди Ту-160 летели из России в Венесуэлу, да, вот Куба, Венесуэла. Ну, то есть это вообще в стороне оказалось. Вы вспомните, пожалуйста, какой вой поднимался. А что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас стратегический бомбардировщик Б-52. Который ни много ни мало уже подлетел к нашим самым... Ну, куда он? Как к границам. Он уже на территории Украины, и там буквально сотни километров до Ростова, сотни километров до Москвы. Я хочу напомнить, что последний раз стратегический бомбардировщик Америки прилетал к нам в 43-м году, в 1943 году, когда мы были союзниками по антигитлеровской коалиции. И тогда так называемые летающие крепости... Форда, да, Б-19, по-моему, или Б-17, могу ошибиться, в марке самолета. Но эти самолеты стартовали с Англии, с английского берега, и они, пролетая над Третьим Рейхом, бомбили стратегические объекты. Ну, правда, не всегда стратегические объекты, иногда они бомбили и города с гражданским населением. Но, тем не менее, и приземлялись в районе Полтавы, тоже на Украине, где их заправляли, и они заново вылетали. Вот был такой челночный рейс. Это были полеты наших союзников, наших друзей, наших товарищей по оружию. А сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что об этом даже говорить не приходится. К глубокому сожалению, наши украинские соседи не понимают этого, а зря, потому что это шутки с огнем. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, здрасте.
Приветствую вас, Рафаэль, меня зовут Борис.
Да, Борис.
Живут у меня родственники в штате Техас.
Так.
Периодически общаюсь, спрашиваю, ну, типа, что, вот как, далее.
Угу.
Ну, понятное дело, что наши СМИ, даже которые себя нет, не прогосударственные, по-любому они ангажированы, но это не суть. Они говорят, ну, наверное, надо сказать, что они республиканцы, всегда голосуют за республиканцев, я думаю, это важно. Я думаю, вы поймете сразу, что это обозначает.
Ну да, но, да, да.
Говорят, что все это всячески подпитывается или как минимум не препятствуется демократической партии, в частности Байденом и вот его помощницей.
Вы имеете в виду беспорядки?
Да, конечно.
Да, да, да. Есть, да, я просто уточняю, да, для...
Да, да, конечно. Говорят о том, что реально вот он себе взял то ли помощницу, то ли зама. Это афроамериканка. Помню, с кем-то сейчас не помню, честно говоря, имени.
Вы имеете в виду Камалу Харрис?
Абсолютно верно, точно.
Да, это прям претендент вместе с Джо Байденом. Она такой же претендент, только уже на вице-президента, да. Угу. Так.
Вот. И говорят, что, в принципе, в Южных Штатах все, говорят, в порядке. Как, говорят, люди жили, так и живут, в том числе и, так сказать, и цветное население. И поэтому неприятно, конечно, то, что именно вот эта агрессия, она выливается в том числе и на полицию, потому что далеко не все полицейские на самом деле такие ужасные, как их любят представлять современные СМИ.
Угу.
Вот. Ну и, конечно, вот это мышиное возьмя, вот этого между CNN и прочим вот этими вот разными пронаправленными каналами, потому что, я думаю, вы подтвердите, что есть топовые американские СМИ, которые занимают прореспубликанскую позицию, так же, как продемократическую.
Угу.
Она, конечно, очень плохо сказывается в целом на некоторых штатах, в первую очередь северных, но в южных таких проблем нет абсолютно, наверное, от слова совсем.
Вы знаете, я хочу сказать, что, говоря о Техасе, конечно, это особое место. Техасы сами говорят о своем штате. Это совершенно другая, говорит, страна. Они вот именно таким образом подходят. Они считают, что Техас — это совершенно уникально. И это действительно так и есть. Я хочу сказать одно. Вот из моего опыта, то, что я вот посещал, то, что я разговаривал с техасцами, я хочу сказать, что Техас — это будет последний штат, который сдастся вот этим погромщикам или еще. Эти ребята, это, то есть там в Техасе не стоит вопрос по поводу смертной казни. Техас казнит больше преступников, чем вся Америка вместе взятая. Это статистика такая. Вот. Там самый низкий уровень педофилии, насилия, особенно детского. Так что это особая страна со своими традициями. Я хочу напомнить, это один из тех немногих штатов, который одно время был независимой страной. И они называют свой штат, это страна, штат одинокой звезды. И они очень любят иногда американский флаг полосатый представлять не количеством штатов, там 50 штук, а одной звездой. То есть как бы вся Америка вращается вокруг штата, да. Но, к сожалению, и я думаю, что ваши родственники, вот, которые звонили, они наверняка вам говорят, что это Техас — это исключение из правил вот в данной ситуации. Техас — это то место, где разрешено ношение оружия. Не просто иметь, а люди могут носить его. И то, что говорится, применяют они его достаточно быстро и без всякого разумия. И это знают и преступники, это знают кто угодно. Поэтому здесь, конечно, дурить никто в этом штате не будет, да? Но, тем не менее, это, к глубокому сожалению, еще раз я хочу повторить, это мое мнение, это все-таки исключение из общего правила. К сожалению, общее правило, оно совершенно, совершенно другое. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс. У меня вот вопрос.
Да.
Сторонники Байдена все время заявляют, что ни в коем случае не признают результаты выборов в том числе и по тем беспорядкам, которые, как прав предыдущий слушатель сказал, что во всех штатах, где присутствуют демократы в лице губернаторов, там и происходят данные беспорядки, мотивируют тем, что они легитимированы первой и второй поправкой Конституции Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm. Они заявляют, что мы не признаем выборы. А будет ли стопором для этого непризнания, чтобы остановить эти беспорядки, их так называемые антитрамповские настроения, не совсем за Трампа, но вопрос просто профильный по выборам. На 41-й день, согласно 17-й, 23-й статье Конституции Соединенных Штатов Америки, на 41-е сутки после 3-го числа, после 3-го ноября, вердикт выборщиков, которые скажут, кто действительно станет президентом Трампа.
Угу.
Спасибо.
Да, вы совершенно правильно подметили. Я единственное, что вот хочу еще добавить. Впервые, как ни странно, о том, что будут выборы в случае победы Трампа, озвучила это никто иная, как Хиллари Клинтон. Это она призвала в одном из интервью, по-моему, каналу NBC, она сказала, что Джо Байдену ни в коем случае нельзя признавать победу Трампа. Причем я бы хотел обратить ваше внимание на то, что она не говорит о том, что, допустим, каким-то незаконным образом выиграет Трамп. Она любой выигрыш Трампа, любой абсолютно, она призывает не признавать. Вот так вот, извините за такое... Поэтому вот, но здесь даже это, как говорится, половина правды. Вторая половина — то, что и Трамп говорит о том, что он не будет признавать победу демократов, потому что он считает, что с этим почтовым голосованием будет обязательно фальсификация, и никуда от этого не деться. И вот теперь посмотрите, какая у нас складывается здесь дилемма, которая, ну, фактически, я считаю, не имеет какого-либо мирного разрешения. Вот на фоне этих беспорядков, на фоне пылающих улиц городов, мы с вами подходим, допустим, к 3 ноября, и объявляется какой-то результат. Выборщики, которые будут выбраны, они должны будут объявить нового президента, это исходя из количества выборщиков в каждом штате. И что говорит, мы уже знаем точно, что любой из этих двух претендентов, он не признает выбора. Я только могу представить себе, что начнется в Америке. Я только могу себе это представить. Причем самое интересное здесь, я думаю, что даже если на какую-то секунду кто-то из претендентов или проигравший, предположим, что Байден или Трамп вдруг неожиданно, ну, так сказать, мучимый совестью, скажет: «Хорошо, я признаю победу своего оппонента», я не думаю, что улица... или так называемый американский Майдан, я не думаю, что они поддержат его. Давайте без иллюзий по поводу того, контроля этой толпой. Я не думаю, что кто-то из этих сейчас вот претендентов контролирует, допустим, эти уличные протесты. Мне кажется, совсем наоборот. И тогда мы возвращаемся к тому тезису, который я говорю, и который достаточно спорный, и вы, уважаемые радиослушатели, неоднократно звонили и, так сказать, высказывали свое противоположное мнение по этому поводу. Но это как раз и есть те самые элементы будущей и уже, в принципе, идущей гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Это и есть та самая, знаете, закваска, на которой все это будет сейчас и, так сказать, собственно говоря, происходить. Вот в ближайший буквально месяц, да, ну, естественно, 3 ноября, 4 ноября дедлайн, вот мы узнаем как раз после этого. Потому что это ситуация, где я не вижу, например, никакого выхода. Я не знаю, кто и каким образом сможет здесь повлиять, сказать что-то. Нет такого авторитетного человека сейчас в Америке или организации, которая могла бы на себя взять смелость и объявить, что да, действительно, допустим, кто-то из кандидатов победил. Я хочу напомнить, что в 2000 году была аналогичная ситуация во время выборов, президентских выборов. Знаменитая, как называли, так сказать, американцы, это заварушка во Флориде. Это когда Эл Гор с минимальным, абсолютно минимальным, с минимальной разницей проиграл Джорджу Бушу-младшему. Там речь шла буквально несколько сот голосов, которые были якобы поданы за Джорджа Бушу-младшего. Но тогда Верховный суд выступил со своей, так сказать, своим заявлением, и после вторичного пересчета голосов он объявил, это беспрецедентно, собственно говоря, в истории Америки, объявил Джорджа Буша-младшего президентом Соединенных Штатов. Это было как раз вот за год с небольшим до террористического акта, о котором мы говорили. Поэтому я не думаю, что сейчас Верховный суд будет в состоянии разрешить эту проблему. Я не думаю. У него уже нет этих полномочий, и улица не будет просто его слушать. А что будет потом, мы можем только догадываться. Не хотелось бы здесь опять спекулировать. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Господа, ну вы знаете, чем мы грешим? Потому что никто никогда в Америке не выберет выбирать президента, там назначают его. Вы понимаете, в чем дело? Да еще Дэвид Аксельрод сказал про Барака Обаму еще задолго, когда он учился в университете с уклоном изучения России, что он будет негр первым президентом. А вы говорите о каких-то там борьбе, демократы. Ну что вы, господа, ну там же правит кто? Финансовые. А мы смотрим, какой там президент и что там. Это старый пиджак помытый, почищенный и все, понимаете? Вот в чем дело.
Хорошо, да. Я не слышал ничего по поводу того, что, обучаясь еще будучи студентом, кто-то говорил Бараку Обаме, что он уже будет президентом. Я хочу сказать, что когда Барак Обама учился, тогда как раз Джесси Джексон, такой более известный, скажем так, претендент на эту должность от демократов, он пытался вступить в эту гонку. Вот. Так что я, уважаемый радиослушатель, на вашей совести оставляю это заявление по поводу этого. То, что вы говорите о выборщиках, ну, по-моему, это и прозвучало, я так и сказал, что американцы выбирают выборщиков, а не президента. Прямых президентских выборов в Америке не существует. И, кстати, прошлые выборы 2016 года Хиллари Клинтон и Дональда Трампа лишний раз это показали. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что за Хиллари Клинтон проголосовало почти на 3 миллиона больше американцев, чем за Дональда Трампа. На 3 миллиона больше. И, тем не менее, избран был Дональд Трамп. Вот вам, пожалуйста, перипетии американской предвыборной. И они считают, что это какой-то образец. И пытаются это, наверное, предложить другим странам. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, я вот смотрю на ситуацию, как обывательница, естественно, на ситуацию в Соединенных Штатах, и мне складывается такое впечатление, что это какой-то яркий образец массового безумия. И мне кажется, что уже давно пора включиться социальным психологом и разобраться, что к чему и почему. Это первое. И второе, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, вот мое мнение, насколько правильно, что главным бенефициаром вообще вот всей этой заварухи, которая явно как-то дирижируется, как-то спровоцирована на ровном месте, что называется, является криминал. Вот ваше мнение, потому что когда начинаются такие беспорядки, то действительно максимальную выгоду выжимает из себя криминал. Спасибо.
Спасибо. Я согласен с вашим определением ситуации, которая сейчас складывается. То, что говорится, криминал, безусловно, он, конечно же, получает совершенно прямую выгоду, потому что именно вот в такой ситуации проще творить свое черное дело. Это касается и наркокурьеров, это касается и уличной преступности, ведь фактически она сейчас легитимизирована, понимаете? Сейчас ведь очень сложно сказать, если, допустим, член испаноязычной или негритянской криминальной банды, если он убивает полицейского или нападает на кого-то, то если он попадается, он может совершенно спокойно сказать, что я атаковал, допустим, эту белую пару или, там, допустим, одинокую женщину на улице, или я ее там, не дай бог, что-то сделал, именно потому, что я выражаю таким образом свой протест. Это безусловно, это совершенно смазывает общую картину, и они, конечно же, в очень большой степени сейчас определяют, к глубокому сожалению, ситуацию во многих крупных городах сейчас. И это одна из основных причин, о которой я вчера упоминал, что люди, особенно состоятельные люди, бегут из крупных городов. Это касается и Нью-Йорка, это касается и Лос-Анджелеса, это касается, ну, я не говорю уже такие там Портленд и остальные, это просто уж, конечно же, конечно же, так. Так что да, в принципе, но я думаю, вы понимаете, в чем дело. Я думаю, что помимо криминала еще, да, это если мы оставим эту сторону, от этого, безусловно, выигрывает финансовый олигархат. Это те люди, которые стоят за Байденом, за Клинтоном, за Обамой. Это те люди, которые представляют финансовую олигархию, те люди, которые являются авторами и бенефициарами вот этого мыльного финансового пузыря, который, по мнению очень многих экспертов, он может сложиться в любую минуту и в любую секунду. А вот за этими уличными беспорядками, за эти экстримы радикализма можно спрятать очень и очень многие концы и продлить в какой-то степени свое местоположение, место пребывания на горе этой финансовой пирамиды, которая называется финансовая империя доллара, как угодно ее называйте, и за ней стоят совершенно конкретные люди. Это Соросы, Ротшильды, Блумберги, глубокому сожалению, и у нас есть последователи, апологеты такой политики, как мы с вами знаем. Доллар – это последнее прибежище американского гегемонизма. Это то немногое, ну, может быть, еще армия, хотя мы с вами знаем, что есть прекрасный уже конкурент американской армии. Но вот финансовому диктату доллара пока еще альтернативы как таковой нет. После выпуска новостей мы с вами продолжим. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим об Америке, говорим о российско-американских отношениях, о ситуации в этих отношениях, как они влияют на весь мир и в целом на международную обстановку. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения здесь. Вот. Деревецкий парень пишет, что за тетка на Трампа подала за домогательство. Вы знаете, там очередь целая. Это сейчас любимая забава на это. Так, вот Вася Васин пишет, все спланировано хозяевами денег. Так, эти полеты шоу. Вы имеете в виду, наверное, полеты Б-52? Вы знаете, все бы было бы ничего. Но вот есть такая вещь. Дело в том, что подлетное время крылатых ракет Америки, оно как раз соответствует вот той дистанции. То есть наши крылатые ракеты, американцы неоднократно говорили, что они у нас лучше. Мы можем запускать наши ракеты даже с ядерными носителями, не заходя в зону нашего вероятного противника. У американцев такой возможности не было. А вот сейчас, когда они немножечко поближе продвинулись к Украине и находятся в нескольких сот километров от Москвы, я уже не говорю о Ростове, Смоленске там и других городах, то это, вы знаете, далеко-далеко не шоу. Николай Любер пишет, тогда в 60-е годы протесты были вызваны действительно угнетенным положением китайского населения, а сейчас история другая, и как говорили советская армия, что неозадаченный солдат склонен к преступлениям, социальные тунеядцы, а вот причина протеста. Я частично согласен с вами, да, я все-таки очень различаю протесты 60-х годов, когда это было действительно, это была действительно такая революция достоинства во главе с Мартином Лютером Кингом, во главе с очень многими достойными людьми. Вот, а сейчас это, конечно, просто в основном это разбой. Так, Вася, почему вы не озвучите? Нет, Вася, я озвучу ваше мнение. Вот вы пишете, что выборы в мире — это шоу для рабов, чтобы раб не нужен. Я тоже с вами в какой-то степени согласен, и я очень скептически отношусь к современной теории выборов. Это касается и у нас, это касается и в Америке. Мне кажется, что наступает определенный кризис в самой системе выборов. Потому что я согласен с вами, и с вами, кстати, согласен один очень достойный, к сожалению, уже ушедший из жизни американец, с которым я имел честь быть знаком, это Джордж Карлин, это такой, знаете, стендап-комик, один из гуру современного стендапа. Вот он как раз и говорил то же самое, объяснял это, кстати, некоторым в моем присутствии республиканцам, говорил им, у вас, и вы даете иллюзию, они говорили, мы даем возможность выбора, он говорит, вы не даете возможность выбора, вы даете иллюзию выбора нам всем. Поэтому давайте, говорит, не путайте, пожалуйста, эти вещи, я с ним согласен. В принципе, это, конечно, все театр. Так, Рафаэль, а Великобритания, это мастер пишет, Великобритания воспользуется ситуацией и вернет свои колонии через референдум. Вы знаете, я бы хотел посмотреть, как они Индию сейчас вернут, которая составляет три экономики Великобритании. И при том, что население именно из Индии, оно в самой Англии сейчас растет и составляет уже приличный совершенно такой, знаете, процент. Так что Николай пишет, не волнуйтесь, наши украинские соседи все прекрасно понимают, не глупее нас, или нашим сирийским друзьям можно разрешать базирование российской авиакатии на своей территории, а украинцам нельзя размещать это. Я не совсем понимаю, кому мешают наши войска в Сирии, кроме террористов. А вот размещение войск на Украине, ну, я сейчас не говорю такой, знаете, чисто нравственный аспект, потому что мне кажется, что, наверное, самым главным лозунгом Майдана это была независимость, свобода. Если это свобода на то, чтобы поменять одни войска на другие, а одного старшего брата на другого, который говорит еще на непонятном языке, ну, тогда это, по-моему, очень хорошо говорит о том, что же это за протесты тогда были. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, добрый вечер, Сергей.
Вот хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу. Вот как вы оцениваете возможность по резкому сближению США и Индии? Вот уже просматривается желание Индии сработать как основной союзник США против Китая и получить, естественно, от них максимум американской помощи. Вот на ваш взгляд, можно ли сегодня сказать, что Индия почти уже полностью ушла из российских объятий в американские объятия? Тем более, что, по-моему, в США большая индийская диаспора.
Да. Да, в частности, даже вот мать Камалы Харрис, которую мы только что упомянули, она как раз тоже выходец из Индии. Очень хороший вопрос, Сергей Алексеевич, как всегда. Дело в том, что это очень и очень больное место сейчас. И от того, в какую сторону склонится Индия вот в этой ситуации, будет ли она развивать отношения с Объединенным Западом, или же она останется вот в рамках, допустим, организации БРИКС, и не только экономическое, но и стратегическое сотрудничество будет. От этого зависит очень и очень много. Если удастся создать вот этот альянс Китай, Индия, Россия, это будет колоссальная победа, прежде всего, России. Потому что, конечно, тогда будет создан совершенно потрясающий, невероятный по объему рынок абсолютно всего. Это половина населения всего, и это половина, собственно говоря, экономики фактически. Если еще мы увидим, что можно будет там и какие-то другие страны присоединяться к этому, то это, конечно, будет совершенно потрясающе. И я знаю, что, конечно, сейчас... Ну, слава богу, что Сергей Викторович Лавров у нас сейчас министр иностранных дел, а не такой его горе-предшественник, как Козырев, допустим. Я надеюсь, что мы сейчас эти все вызовы учитываем. И нам сейчас нужно, ну, буквально ювелирно сыграть. Потому что противоречия между Китаем и Индией, они совершенно четко обозначены. Более того, к глубокому сожалению, мы уже можем констатировать физическое столкновение на границе Китая и Индии. Безусловно, проблему Тибета никто не убирал и не снимает с повестки. Нам здесь нужно, вот у России, на мой взгляд, сейчас, может быть, одна из самых главных ролей, это сыграть вот эту медиаторскую роль в отношениях Индии и Китая и попытаться их примирить на платформе БРИКС. Если нам это удастся, это очень чрезвычайно сложно. Но мне кажется, что вот именно этот вектор должен быть у нас сейчас приоритетный. Я думаю, что вот в нынешней ситуации наши дипломатические усилия в Европе и особенно в европейских международных институтах, будь то ЕСПЧ, будь то абсолютно Европейский Союз, это не имеет значения. Они абсолютно непродуктивны сейчас. Я думаю, что в очень большой степени надо уже снижать наше участие. Надо вводить то, что я называю теорию, практику ограниченного дипломатического представительства. Я считаю, что очень многие страны Европы, то, как они ведут в отношении нас, они просто недостойны иметь полноценное посольство Российской Федерации. И нам нужно менять в данном случае вектор, потому что мы, судя по всему, и вот дело Навального, оно показано, мы не будем услышаны в Европе. И создается совершенно четкий, конкретный такой, знаете, коридор, который должен ограничивать нас. Сейчас вот усилия Польши, балтийских стран, Украины, они, к сожалению, направлены именно на это. Мы должны объявить, что вот подобные действия – это враждебные в отношении нас. И коль уж эти люди нас называют врагами, мы тоже должны уже начать называть их врагами. Есть одно «но», которое, я знаю, наверняка каждый из вас сейчас может мне высказать. Сказать, что мы оттуда лопатой гребем основную валютную выручку. Да, и вы будете 100 раз, уважаемые радиослушатели, правы. Но это уже спасибо нашему финансово-экономическому блоку, который нашу валюту превратил, я не знаю, во что. И наш бюджет сейчас в очень большой степени, к сожалению, зависит именно от этих валютных поступлений. Вместо того, чтобы инвестировать внутри страны и создавать здесь те ценности, материальные ценности, которые у нас, которые позволят нам развиваться. Практика открытия вакцины, практика создания нового оружия говорит, что Россия имеет колоссальный интеллектуальный потенциал для своего развития. Но дайте денег экономике, в конце концов. Ну, хватит трубу эту, так сказать, направлять куда угодно. Вы же видите, что происходит. Ее в любой момент могут перекрыть самым необычным образом. Сколько таких у нас будут пассажиров летать в наших самолетах, которые каждый раз мы будем зависеть от их чиха или там еще бог знает от чего. Надо в корне пересмотреть, на мой взгляд, по крайней мере, эту политику. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса. Рафаэль, вы знаете, вы говорили про комиков. По комедиям, хочу первый вопрос спросить. После переезда США, как вам показались американские комедии? Например, может, видели экранизацию Нила Саймона «Отель Калифорния»? Там изумительно смешные и Матау, и Билл Кокс, Советский, да, вот как вы после советских воспринимали, и еще вот если я смотрю вот после комедии американских глазами американцев на Russia Today, там есть действительно что-то смотреть, потому что, как писали у нас перестройку, даже американским маргиналам неинтересно дежурный комментарий московского радио на вещание. Вот как вы думаете, сейчас ему интересно? Спасибо.
И сразу скажу, а Russia Today это не так, причем я могу судить и по моей работе в Лондоне, в Англии, и могу, я уже, я знаете, я не застал вот... Я все-таки уже больше 10 лет как вернулся из Америки, и я не могу сказать, а Russia Today, она именно в последние 10 лет. Но я вот могу по моим командировкам в Лондон могу сказать, что Russia Today, ну, безусловно, это не маргинальная станция, а она уж тем более на виртуальном пространстве, она, как говорится, бьет таких монстров, что только мама не горюй. Нет, они как раз вот нишу свою альтернативного мнения они заняли. И в этом отношении хорошо. То, что касается комедий, я очень люблю американские комедии, особенно старые. Ну, как старые, там, 90-х, 80-х годов. А еще я больше всего люблю их пародии. Американцы прекрасны в своих кинопародиях, на самих себя прежде всего. Они так от души умеют над собой посмеяться, по крайней мере, до недавнего времени. Что это, конечно же, любо-дорого. Иногда у меня перехватывает дух, думаешь, господи, ну неужели вот до такой степени? Это касается и «Голого пистолета», это касается и «Аэроплана», это касается некоторых вот «Горячие головы» там и так далее. Это очень-очень такие смешные и очень актуальные. То, что касается стендапа конкретно, меня всегда поражало то, что вот сейчас только-только постепенно у нас в стране происходит. Это основной стендап в Америке, это политический стендап. Вот у них очень потрясающие политические заявления. Если вы послушаете таких людей, как Льюис Блэк, Крис Рок, вы увидите, что в данный Билл Марр, мой любимый приятель, очень хорошо делает эти постановки. У них очень остро социальное выступление. И я в этом отношении думаю, что мы должны здесь учиться. Это вот к вопросу о том, чему мы можем у них учиться. Хотел бы я, чтобы наши некоторые стендапщики, матерщинники, посмотрели все-таки на классику. И я думаю, что у них бы сразу бы... появились другие, более, может быть, знаете, такие интеллигентные и более такие, знаете, интеллектуальные идеи относительно текстов. Хотя и у нас тоже есть очень симпатичные ребята, которые, по-моему, неплохо работают. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло, да, Рафаэль, приветствую, Константин.
Да, Константин.
Вы знаете, вот вопрос тоже такой вот интересный. А влияние вот Голливуда, да, и вот таких вот вещей на политику. Потому что, вот, допустим, с моей точки зрения, что Навальный, что Бух, там все, ну, извините, пожалуйста, но и чистая бандиада. То есть вот новичок, да, там, какие-то люди, которые приходят там.
Да.
А ведь по-хорошему спецслужбы работают гораздо скучнее и гораздо эффективнее. А тут, получается, нужно шоу для пипла, да? И они делают это шоу для пипла. И получается вот, опа, опять новичок. Что такое новичок, мало кто знает. Мало кто понимает. И вот в Штатах, вот, по-моему, то же самое. Бандиада вот рулит, Голливуд рулит. Хотя, к сожалению, к моему, он был... некоторые вещи были классные, но сейчас он скатился. Вот.
Вы знаете,
я уже не говорю про последние вещи.
Да, да. Константин, вы совершенно правильно говорите, только я хочу вам сказать вот что. Дело в том, что раньше в очень большой степени, и я считаю, в какой-то степени несправедливо, мы рассматривали некоторые фильмы со смешными персонажами советских воинов, советских шпионов, такие, знаете, ну, карикатурные, конечно, комиксовые персонажи. И мы рассматривали и говорили. Сейчас, мне кажется, что Бондиана как таковая, она гораздо серьезнее и симпатичнее выглядит, нежели то, что нам пытаются предложить реальные, так сказать, сценаристы, реальные режиссеры вот этого политического спектакля. У них же даже мозгов не хватает, вот точно там, вот так же, как некоторым сценаристам фильмов о Джеймсе Бонде не хватало мозгов придумать хотя бы нормальные русские фамилии для наших разведчиков. Если вы обратили внимание, у нас там все разведчики фамилия либо Гоголь, либо Пушкин. Вот никуда из этого не уходит, так сказать, из этой вот парадигмы. То здесь у нас вот с новичком ведь то же самое. Хотя придумали бы какое-нибудь другое что-нибудь, яд какой-нибудь. Но их же причем ничего не смущает. Их не смущает то, что этот новичок, когда появился в Сэлсбери, в Англии. Так там чуть ли не весь город переселили, потому что боялись, что это будет заразно. А здесь у нас показывают очередную жертву новичка в окружении симпатичнейшей, милейшей семьи, двух детей, его очаровательной супруги. И они обнимаются без всяких масок, так сказать, друг с другом. И это все нормально. Ну, вы хотя бы, я не знаю, тот, кто там это режиссер, ну, вы хотя бы немножечко думайте головой-то. Но это просто даже уже ниже, ну, не то что здравого смысла, это ниже уже просто обыкновенной логики. Ну, почитайте, вы хотя бы посмотрите там, что там было, посмотрите, как там животных даже умерщвляли в Сэлсбери, чтобы не заразились там, не дай бог. Там бедная женщина взяла пузыречек и сразу, так сказать, скончалась это. А здесь новичок, все, отравили, новичок, Россия, все, достаточно. И вот в этой парадигме сейчас существуют миллионы и миллионы людей на Западе, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Доказывать что-то, вот приводить тот довод, который я вам сейчас сказал, элементарный, что это, ну, естественно, это не новичок, или он, бог знает, что это такое, это бесполезно, потому что уже сыграли рефлекторные какие-то, знаете, какие-то рефлекторные моменты, это уже на уровне, знаете, ну, биологии, скорее всего. Отравили... Новичок, Россия. Все, достаточно. Больше ничего не надо говорить, понимаете? Вот, вот это уровень политической культуры сейчас. Уровень журналистики, о котором я неоднократно говорил. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вас. Угу. Так, давайте, у нас просто сорвали звонки сейчас, да, вот Кенди Бум пишет, в Южном парке тоже до сих пор смеют. Ну, Южный парк, это, безусловно, отдельная такая история, я только хочу просто вам сказать, что я разговаривал с одним из участников, скажем так, вот, кто создавал этот сериал, они говорили, что это, ну, это, безусловно, же не для детей. Это же, безусловно, не для детей, это же мультфильм, конечно, был для взрослых. Давайте еще, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Угу. Александр.
Да, Александр.
Вот я все время слушаю, когда вот вас, и не только вас, вот, как вчера, или, говорит, Москва, у меня такое впечатление, что вот, и Захарову тут вот удивление, вот, вот у нее еще 10 раз на дню там удивление, угу. Так, это самое, и у вас тоже вот удивление, угу. Вот, ну, у вас не этими словами, а смысл тот же.
Согласен.
Знаете, это не удивление, какое это удивление? Это война против нашей страны такими методами. А мы все их называют партнерами, президент их называет партнерами. Угу. И, вы знаете, это такое раздражение. А тогда зачем мне такие?
Согласен, согласен с вами. Я с вами согласен. И вы, кстати, если вот вы слушали, вы знаете, буквально несколько минут тому назад я говорил о том, что хватит называть наших врагов партнерами.
Не, ну хватит, мы говорим уже о том, что хватит уже несколько лет.
Угу.
Понимаете, в чем дело? А, так сказать, пока, так сказать, сверху не дадут приказ, мы не перестанем этого делать.
Ну, я, например, их не называю уже давно.
Ну, правильно, с вас спрос небольшой, потому что вы не в исполнительной власти.
Да.
В этом смысле.
Да. Да.
А, так сказать, у нас получается то, что вот сейчас ему Нобелевскую премию мира дадут,
угу.
Кому тут, и это уже вот будет такой же, как Тихановская.
Да. Ну, в принципе, да.
И это на, через год это пойдет тут же. Вот здесь они выйдут.
Согласен, спасибо. Спасибо вам, спасибо большое, понятно. Я с вами согласен, уважаемый радиослушатель, я с вами абсолютно согласен. В данной ситуации мы, безусловно, проигрываем информационную битву. Я еще раз хочу напомнить, информационные авианосцы. Нам нужно больше вкладывать, и именно, простите меня за такие, для, может быть, для некоторых ругательские слова, но я их не стыжусь, в агитацию и пропаганду. Это касается и английского языка, это касается и здесь у нас внутри. Мы, к сожалению, упускаем целый пласт нашей аудитории, особенно молодежи. У нас недостаточно, да фактически нету ни одного нормального политического молодежного ток-шоу, где не умные дяди-эксперты выходят и говорят очень умные и правильные вещи иногда. Давайте послушаем наших ребят, давайте послушаем нашу молодежь. Не надо бояться этого. Мы должны выслушать, мы должны понять, о чем идет речь. А не так, чтобы потом это все выливалось в протесты, или, так сказать, люди постепенно у нас скукоживались до уровня этих виртуальных хомячков в интернете. Мы должны дать им аудиторию, наши возможности, наши радиостанции, наше телевидение, федеральные каналы. Мы должны этих людей приглашать. Я это говорю как преподаватель вуза. Я же готовлю будущих политологов, будущих журналистов. Я вижу этих ребят. Вы понимаете, насколько они хотят высказать свое мнение? Если кто-то думает, что они все какие-то, знаете, радикализированные маргиналы, вы аж глубоко ошибаетесь. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые ответственны у нас за политику на наших телевизионных каналах. У нас несколько федеральных каналов. Ну, выпустите, возьмите, так сказать, я не знаю, там, политический семестр, политический КВН, как угодно назовите. Дайте людям, пусть они выйдут и скажут, что их конкретно беспокоит. Как они хотят называть какие-то вещи. Пусть это будет правильно с нашей точки зрения, неправильно. Но так давайте и говорить, давайте спорить. Может быть, и мы поучимся очень многим вещам. Я убежден, по крайней мере, я каждый раз, когда иду на семинары, на лекцию, многое для себя открываю среди наших молодых ребят. Давайте еще возьмем. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот, честно, вот я не понимаю, вы вот думаете о каком-то развитии Российской Федерации, но ее всячески хотят задушить, именно задушить, и это делают они на протяжении 20 лет. Почему вы думаете, что вот сейчас будет лучше? Не будет, уже все. Уже даже вслух проговорили, что масочный режим никогда не отменится. Будущего нет, оно умерло.
Я все понял. Я понял то, что вы говорите. Я с вами не согласен. Если у кого-то есть будущее на этой прекрасной планете, так это именно у нашей страны. Я глубоко убежден, что все будет хорошо. Я убежден, что мы справимся со своими проблемами. Я убежден, что мы будем развиваться и идти вперед. У меня никаких сомнений по этому поводу нет. Иначе, как вы думаете, почему я вернулся из Америки сюда? Давайте еще ответим на вопрос. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Тимур, Москва.
Да, Тимур.
Вы знаете, что, несомненно, будущее у России есть, несомненно, вас поддерживаю в этом смысле.
Угу.
Но вот у меня, что мне удивительно, значит, вот Навальный пришел в себя, вот вообще, где вот наши службы, отвечающие за исполнение его наказания? Вот он, по идее, не должен был не только попасть в Германию, он не должен попасть там этот в Омск или в Томск, или где он там был. Вот где эти службы?
100%.
Ничего. И почему от них ничего не слышно, как он туда попал?
Хорошо, я попал. С вами абсолютно согласен. Это вопросы к нашим силовым структурам, к прокуратуре.
Сейчас, второй вопрос. Да. Вот наша оппортунистическая политика в этом плане на международной арене. Угу. Он пришел в себя. Почему мы его не затребуем обратно, поскольку он находится под санкциями, под подпиской, под уголовным делом и так далее? Почему мы там, наши партнеры, мы требуем... Мы просим разъяснений, нам ничего не предоставили.
Ну, правильно.
Почему не говорить, что, коллеги, вам дали здорового человека, и он там у вас оказался отравленным какими-то веществами. Почему у нас нет этой позиции?
Я с вами согласен. Извините, пожалуйста, просто звонков много еще. Я с вами 100% согласен. И у нас еще будут эти вопросы. Точно так же, как вопросы к самому Навальному. Что произошло, я надеюсь. То же самое к той девочке, которая у нас в Лондон ускакала. И, безусловно, к тем, кто должен отвечать вот именно за это. Почему этот человек, который находится под определенными санкциями со стороны нашей правоохранительной системы, он разъезжает, встречается... Там, я не знаю, бог знает, чем занимается. Это вопросы 100%. И кто дал разрешение на выезд? Давайте возьмем еще звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. У меня тоже киношный вопрос.
Пожалуйста.
Многие называют Клинта Иствуда последним настоящим американцем. Скажите, он человек кино или у него есть какая-то активная жизненная позиция?
Спасибо за звонок. Клинт Иствуд, он ярый республиканец, консерватор. Человек это достоин уважения не только за свои роли и за режиссуру. Это человек, который не посещает, он не был, так сказать, вот за последние 20 лет, это точно, ни на одной церемонии Оскара. Он относится очень критически к этому. И в свете последних решений этой киноакадемии по поводу... шаблонов и трафаретов для присуждения Оскара, этот человек, по-моему, раньше всех предвидел вот подобные фиаско как института. Так что это, безусловно, человек достаточно достойный, ему скоро уже 90 лет будет, дай бог ему здоровья, и, безусловно, прекрасный актер. Я думаю, что вы его всего помните по замечательным фильмам, надеюсь, он еще поработает на благо всех нас. Да, пожалуйста, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, поймите одно, вот правильно мужчина сказал, какой мир внешний мы можем создать, когда мы со своими
братьями, тысячи лет создавали государство, и мы рассыпались. Вы, собственно, знаете, все кусками, разорвана вся Россия. Нам надо объединить сначала наш мир, славянские, наши братья, Кавказ собрать, Прибалтику даже. Это же вотчина наших Рюриков, князей.
Спасибо большое, извините, просто уже передача. Так, я с вами абсолютно согласен по поводу этого. И, кстати, по-моему, именно это мы сейчас с вами и делаем. Пытаемся по крупицам собрать. И поверьте мне, мы никого не упустим, никто у нас не пропадет из виду. Крым, Донбасс, дальше со всеми остановками. Убежден, что так и будет. Завтра у нас с вами специальный выпуск, 8 часов. Всего вам самого доброго, до завтра.